Ви на хвилях Радіо Свобода. Державний секретар США Джон Керрі приїхав у Київ з шерохом пропонов, накерованих на підтримку нових уладів України. Ситуація в Україні робиться темою місцевих виборів у Білорусі. Амбасадор Росії у Раді безпеки ООН Віталь Чуркін у своєму виступі переблитав прозвище лідера колишньої організації українських націоналістів. Шухевич зробився Шушкевичем. Реакція былого старшини Верховного Совету Білорусі Станіслава Шушкевича у матеріалі нашої кореспондентки пізніше. Беларусь развітывается с народным поэтом Рыгором Барадулиным. Некольки тысяч человек пришли на церемонию развітання у Менску, только частка из них потрапили у Червоный костёл, где отбылась жалобная служба поводле греко-католицкого и рымо-католицкого обрядов. После имши у труну поэта, одетого в белорусскую вышиванку, поклали бел-червоно-белый стяг. Жалобная процессия накировалась на родиму поэта Ваушачи, где его хавают побач с мати. С протягом темы Инна Студзинская.
У Червоном костёле люди развітвалися з народным поэтом под гуки органов, дуды. Кранально гучали записи вершаў у выкананні самого Рыгора Барадуліна. Калегі, літаратары, творчая інтэлігенцыя, чынавенства, палітыкі, вельмі шмат моладзі. Мора кветак, десяткі вінкоў. Людзі не хаваюць слёз. Студэнтка Вольга Сацева кажа:
«Учора мы развіталіся на мову на нове з ім. Канешне, я адчуваю сябе, нібыта Беларусь памерла троху таксама з ім, таму што то ён адзін з апошніх сапраўдных беларусаў, які заставаўся. Дзякуючы сваім бацькам, дзякуючы нават школе, мы чыталі яго вершы і вучылі яго вершы. Сама любоў да яго не была выканана ў школе, была выканана ў сям'і. Трэба быць свядомым, трэба ведаць сваю гісторыю, і трэба ведаць, што гэта важліва. І не любіць паэтаў сваіх па загаду ўлады, а любіць іх, таму што сапраўдны мастакі.
Слова ў памяць Рыгора Барадуліна казалі архімандрыт Сергей Гаек і мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч. Апостольскі нунцый Клаўдыё Гуджыроці ў сваім звароце кажа: «Мова – гэта інструмент, якім Бог гаворыць з народам. На гэтым інструменце Рыгор Барадулін выконваў дзівосныя мелодыі», узгадвае паэт Алесь Бадак.
Я яшчэ ў 10 класе, калі вучыўся, першы раз прыехаў у Каралішавіч, быў такі семінар рэспубліканскіх маладых літаратараў, і вось там я першыню ўбачыў Рыгора Івановича, і калі ён мне пакідаў свой тэлефон, не было дзе запісаць, я даў ім блакнотік са сваімі вершамі. І ён: «Не-не-не, Алесь, там, дзе вершы, там нельга больш нічога пісаць». І вось я тады, можа быць, упершыню адчуў святасць паэзіі, але справа ў тым, што святасць паэзіі гэта тычыцца толькі такіх выдатных паэтаў. Гэта я ўжо зразумеў значна пазней. А той блакнотик я захоўваю па сённяшні дзень з яго тэлефонам.
Журналіст Пётр Раманчук параўнаў Рыгора Барадуліна з нобелеўскай лаўрэаткай Веславай Шымборскай.
У кожнага паэта ёсць 4 слоўкі. А вот для мяне, например, Іванович, трэба дома бываць часцей. Нет, як атрымалася, што я паехаў у Польшу працаваць і дадому прыязджаў там праз 2-3 гады. А на тым часе Шымборская не стала. Я Шымборская ще меў шчасце бачыцца, вершык памятаю. Быў ключ, і наглі нема ключа, як дастанем ще дадому. Такія штукі, гэта пісаў толькі нобелеўскі лаўрэат Шымборская і трэба дома бываць часцей, пісаў наш Ігор Іванович. Бачка мой, настаўнік, мне кажа: «Ты Григория Барадулина читаешь или нет?» Так вот, сынок, прочитай. И он там написал: «Надо дома бывать чаще». Ну, але я ж разумею, про что я хотел сказать. Ой, бачки не мои, вот запошний наш титан сыходит. Развитываемся запошним титаном.
Узгадывая сябра поэта, мастак Алексей Марочкин.
Дядька Рыгор, як поэт, як великий человек, светлая голова. Николи не было того дня, заходу телефоновал, заходу мы говорили на тему, как же дали на нашей делянце мастерства. И когда мы организовывали его ставу суполки погоня, и он заходу там присутничал, и в скадре, и он говорил словца, когда я рыхтовал свою автомонографию, и он уважливо глядел и на вот писал такие некие каламбуры, я их увел в книжку. Светлая голова. И несколько же он тому назад, коли собрались поэты, письменники о подтримку патриотов Украины, и он же написал выдатный верш, посвященный патриотам Украины. Это в таким возрасте. Светлая голова, великая сгуба для нас у всех. Я верю в себя, что за ним пойдут, и Беларусь все-таки отбудется, и этому допомогал Барадулин своими вершами, своей поэзией. Так что светлая память ему.
Уже на приступках Червоного костела поэт Владимир Некляев сказал про Рыгора Бородулина. «Человека духовно сляпому не доведешь, что Рыгор Бородулин – это цуд, як спел соловки, як узыход солнца. Але есть люди не глухие и не сляпые. Белорусы, якие сегодня жалобно развитываются с поэтом, с чародеем белорусского слова. Я не разумею, с кем яны развитываются. Як разумели, коли развитывались с Богдановичем Колосом Купалом. Сегодня зразумело, что Рыгор Бородулин – ровны с ими, и нема ровного ему сучасника».
Рассказывала Инна Студзинская. Поховали Рыгора Бородулина в Ушачах, на Ушачине, где похованная и ягоная мати. На месте подею была наша корреспондентка Бронислава Станкевич.
Коля половы на восьмую скончилось похование Рыгора Бородулина в Ушачах. Спочатку был митинг коля хаты, якая ему належит на улице школьной, а потом все накировались на могилки. На этих могилках похованная мать Рыгора Бородулина, и это был его заповед. Он хотел, как его поховали, так само побудь мати. На могилках труну сустрели святары, бундяцкие и католицкие у пятёх. Они служили недалекую молитву, потом с промовами выступили Лявон Баршевский, Андрей Ходанович, и труну понесли вверх, вот тут, видите, находится могила мати. Могилки старые, трубка была покручастая, труну несли сейчас на руках, меняющиеся один за одним. Напереди шел с крыжом Владимир Орлов, и портрет Рыгора Бородулина нес Владимир Некляев. Коля могилы уже промолвы не было, там дуже тесно, незручно стоять, але все земляки, дядьки Рыгора, которые пришли сегодня на похование, были коля хаты, все пришли на могилки, там собралось человек, мусить 300. Покуль сестры спевали псалмы, дурно пустили в могилу, кожный кинул под рождение земли, и на ее заставлась безлич, ну просто безлич белых и червоных клеток, и так само венков, так само васюгами кольорового национального стяга. Похование скончилось спеванием «Могутного Божа», и люди еще долгий час не хотели разыходиться, не глядя на то, что было уже темно. До речи, мясцовые улады зробили вельми добрую справу, они не только подсыпали дорожки на могилках, а еще провели туда осветление. Тому вокруг этой могилы горели лямпочки, и люди могли стоять, размовлять, вспоминать детство Рыгора, коли им этого хотелось. Покидали могилки дуже неохотно. И, напевно, кожный запомнил вот этот невзрачайный вечер, коли развитались с этим светлым человеком. И земляки застали себя вельми удячные за то, что им захотел застаться назавсюду вот тут, на малой родине.
З Ушаччини передавала наша корреспондентка Броніслава Станкевич. Фотоздымки и видео с развітання с Рыгором Бородулиным можно побачить на нашем сайте свобода.орг. А зараз песня на верш народного поэта «Треба дома бывать частей». Виконують Данчик и Лявон Барткевич. Thank you.
святое, что ты.
На хвалях Радио Свобода песня на верш Рыгора Барадуліна «Треба дома бывать частей». Виконували Данчик і Лявон Барткевич. Я ще раз нагадаю, що відео, фото і репортаж з розвітання з народним поетом Білорусі Рыгором Барадуліним можна знайти на нашому сайті свобода.орг. Ви на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые теми нашої програми. Беларусь развитывается с народным поэтом Рыгором Барадулиным. Некольки тысяч человек пришли на церемонию развитания в Менску. Поэта хавают у ягоных родных мястинах на ушатшине под бел-червоно-белым стягом. Державный секретарь США Джон Керри приехал сегодня у Киев с шерогом пропановов, накированных на подтримку новых уладов Украины у их намаганиях интегровать краину с Заходом и супротивляться российской агрессии. Ситуация в Украине робится темой мясцовых выборов у Беларуси. Амбассадор России у Ради Безпеки ААН Виталь Чуркин у своем выступе переблытал прозвище лидера колишней организации украинских националистов. Шухевич зробился Шушкевичем. У нашей программе реакция экс-старшини Верховного Совета Беларуси Станислава Шушкевича. Ви на хвалях Радіо Свобода. Державний секретар США Джон Керрі приїхав у Київ з шерогом пропонов, накерованих на підтримку нових уладів України. Більш подробязно про гэта Ян Максимюк.
Нью-Йорк Таймс, цитуючи високопоставленого чиновника в Державном департаменте США, повідомляє, що Керрі привіз у Київ наступні пропонови. Перша. Представить кредитные гарантии Ураду США на 1 миллиард долларов, каб допомогчи Киеву компенсовать снижение энергетичных субсидий России, якая оспречивает легитимность нового Ураду и оккупует Крымский полуостров. Другая. Прислать техничных экспертов для допомоги Национальному банку Украины и Министерству финансов. Третья. Допомогчи Украине вернуть скраденные активы, якія могли вывести из країни Виктор Янукович и наближенные до его олигархи. Четвертая. Оказать техническую допомогу Украине у Сусветной гандлёвой организации в выпадку, коли Москва почне гандлёвую войну супрать Киеву. И пятая. Накласти экономичные санкции на Россию за войсковое уварванне у Крым. По прибытии в Киев один из членов делегации держсекретаря США Джона Керри поведомил, что санкции могут быть введены уже на этом тыдне.
Рассказывал Ян Максимюк. Тем часом российский президент Владимир Путин сегодня заявил, что украинские базы в Крыме блокируют силы самообороны, а не российские солдаты. Повод для его необходимость уводить российские войски в Украину покуль няма, але махчимость такая есть. Больше подробязно про это на нашем сайте у интернете свобода.орг и этой же теме присвеченная сегодняшняя экспертиза.
Экспертиза свободы – передача на тему, как российско-украинский конфликт уплывает на замежную политику Беларуси. Нарастая эскаляция напруженности в отношениях России и Украины. Какие дилеммы в связи с этим повстают перед официальным Минском? Как оценить позицию керавництва Беларуси? Чи варто белорусским уладам уносить певную измену в свою политику? Эти вопросы обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы керавник аналитичного проекта «Беларусь Security Блог» Андрей Поротников и политолог Виктор Мартинович. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Эта передача на наших хвалях прикладно про 15 хвилин. Амбассадор России у Ради Безпеки ААН Виталь Чуркин у своем выступе переблытал прозвище лидера колишней организации украинских националистов. Шухевич зробился Шушкевичем. Реакция былого старшини Верховного Совета Беларуси Станислава Шушкевича у материала нашей корреспондентки.
Поседжение Рады Безпеки ААН было скликанное на просьбу России. На им российский амбассадор фактично мусил оправдать деяния войска в свою державы на территории Украины. У интерпретации Чуркина бесчинство на Заходе и у центра Украины – это справа рук последовников Бендеры и Шушкевича, которые подчас другой сусветной войны под гитлеровскими стягами змагались супрать Советского Союза и антигитлеровской коалиции. Вот это их идеологи, отзначил Чуркин. Как известно, правильно правильное вымовление прозвища лидера АУН Бандера, а у керовника УПА Роман Шухевич. А Шушкевич – это был и керовник Верховного Совета Беларуси. Подпис Станислава Шушкевича стоит под беловежскими погодненнями, которые замацавали распад СССР. Станислав Шушкевич первым доведался про этот выпадок от Радио Свобода.
Что вы скажете? Ну, это судовно, козел. И он не ведал националистов украинских, что вы скажете? Видите, я думаю, что это демонстрирует с одного боку одукованность слабая, с другого злость. Он шел это прозвище и думал, что это как раз... Я мог такое думать. Я не могу это комментировать, вы видите, потому что этих российских имперщиков, то они все одноковые.
Шушкевич поведомил, что у него одразу выкликали сумнев деяний былого президента Украины Виктора Януковича.
Он же мог объявить дотерминовые парламентские выборы и застався бы президентом. Але видово, что на него был некий могутный тиск войска привести вот ситуацию до такой, как Россия могла уменьшаться. Я могу только догадываться, что отбывается, потому что не мог он быть таким дурнем, коли бачил, что все обваливается, и он почему-то разважать об нечем, но недопущальным. Так что тут, я думаю, что это российский сценарий.
По словам Шушкевича, конфликт помежу Россией и Украиной не обяцая ничего доброго и для Беларуси.
Беларусь ничего доброго не чекает, потому что у Беларуси есть диктатор, який так уже догаджает России, что иначе не может быть, потому что он сникнет в той момент, когда Россия перестанет его подтримливать. Мы не бачим усих этих ниток подтримки, але я наяснуюсь, бо иначе не можем при таким завале экономики, при такой демонструемой усему свету дурноте, пробачьте, и как члены урада, усе подпорядковывались, дяковали и кланялись. Это некое казочное королевство, коли голый король командует больше-меньше нормальными людьми. Я думаю, что только Россия утримливает фактично нашего диктатора, а никто инший.
Меркование былого старшини Верховного Совета Беларуси Станислава Шушкевича.
Блиц-анализ свободы.
На сегодняшней прессовой конференции президент России Владимир Путин серед іншого заявил, что украинские базы у Крыма блокируют силы самообороны, а не российские солдаты. Какие вугли уражения от своей сегодняшней прессовой конференции покинул Владимир Путин и насколько адекватно он оценивает ситуацию и как являет погрозой наступства махчимого российско-украинского конфликту? Тем можно сказать, что Россия часово отступила и у Крыма не будут разгортываться трагичные военные подеи. На это питание Виталия Цыганкова отказывает журналист Павел Шарамет.
Какое уражение у вас, перш за все, покинула прессовая конференция Путина? Те стали после ее зрозумелы мотивы его опошних денег? Те можно предсказать его на и наступные деньги в вынику того, что мы почули?
У меня противоречивые впечатления от пресс-конференции Владимира Путина. Совершенно очевидно, что российский президент очень зол. Он буквально едва сдерживает свои какие-то негативные эмоции. Очевидно, что он просто на дух не переваривает Януковича, абсолютно негативно настроен по поводу новой украинской власти. А когда человек такой злой, то ему трудно мыслить адекватно и конструктивно. Поэтому у меня очень сложные впечатления.
На апошні дні стала вельмі гучна вядомае слова, якія нібыта сказала канцлер Німеччыны пасля размовы з Пуціным, што прэзідэнт Расіі, ну, неяк па іншы бок рэальнасць. Па-вашаму, гэта прэс-канферэнцыя што-небудзь дадала ў гэтым сэнсе?
Абсалютна ачвідна, што знання Владимира Путина о событиях в Украине искажены. Мне кажется, что он попал в ловушку, пиаровскую ловушку, выстроенную кремлевскими же советниками и пиарщиками. На протяжении нескольких месяцев большая пиаровская фирма в Киеве, фирма, связанная с Кремлем, и влияла на освещение событий в Украине российскими газетами, телеканалами. А Путин уже потреблял вот этот вот пиаровский продукт. И мне кажется, он совсем не понимает того, что происходит в Украине, кроме одного момента. Он четко осознает провал Виктора Януковича. Путин понимает экономические основы протестов в Украине, но отказывается признавать идеологические основы этого протеста. Он понимает, что люди живут бедно и плохо, поэтому ненавидят власть, но дальше этого либо боится мыслить, потому что тогда какие-то аллюзии с российской действительностью будут, либо действительно не понимает.
Многие восприняли сегодняшние заявы Путина на пресс-конференции как то, что Россия в полном смысле дала назад, и у Крыма не будет самого негативного, гвалтонного военного варианта. Чи есть у вас такое выражение?
Ну, безусловно, то, что, во-первых, на рассвете российские войска не штурмовали украинские воинские части, как это ожидалось накануне, это был уже сигнал того, что Россия не сворачивает свою операцию, но приостанавливает. Но с другой стороны, при том, что прямой военной агрессии широкой, более масштабной, скорее всего, не будет, это не означает, что Москва откажется от своих каких-то жестких действий по отношению к новой украинской власти. Я думаю, что мы теперь увидим всплеск таких гражданских выступлений, протеста так называемых пророссийских сил. Поэтому мне кажется, что Киеву точно пока не стоит расслабляться.
Блиц-анализ свободы.
Сегодняшнюю прессовую конференцию Владимира Путина оценивал журналист Павел Шарамет, а я нагадаю, что у Менску без перепынку працует аутоотказник 266-39-52, и вы в любой час можете выказаться на конт подею в Беларуси, Украине и в свете.
Украина, пережившая Голодомор 30-е годы прошлого столетия, оккупацию в Отечественную войну, должна еще и пережить оккупацию тех, кто еще недавно называл себя братьями по отношению к украинцам. Думал ли украинский солдат в 1942 году, вытаскивая раненого российского солдата из поля боя, что правнук этого солдата придет его правнуку в его дом, наставив на него дуло автомата? И если пройдется кровь сегодня или завтра в Украине, то эта кровь в первую очередь будет не на руках фюрера номер два Путина, а на Валентине Матвиенко, который вместе со своими маразматиками вроде Рыжкова, выдавшая мандат этому фюреру на вторжение в дом брата славянина. И на руках таких журналистов, как Соловьев и Киселев, как, впрочем, и на других служаках российского Геббельс ТВ. Тимофей.
Меня зовут Людмила Борисовна Мазур. Я звоню из города Могилева. Я, конечно, не за нашего президента. Я не преклоняюсь перед Лукашенко. Но я бы хотела пожелать народу. Люди, не доводите ситуацию до того, чтобы вашим главнокомандующим был баптистский проповедник, как, к сожалению, на Украине, имя которого Александр Турчинов.
Не успели усесть у кресла, их стали закрывать рот русским, каб не размовлять на своем языке. Россия защищает своих, правильно робя, а нашим не треба палки в огонь кидать. Пока у нас тихо, благодарите судьбу и президента.
Я рашуче осуджаю и не подтримливаю тих людей, которые отвернулись от Майдану и вывешивают российский стяг, майдановцев обзывают фашистами. Я не совсем не разумею, что ты и так званые фашисты смагаются за независимость Украины, демократию и свободу.
Треба ли кричать, коли тебя не чуют? Коли наши люди завсёды отказывают на любые пытания об уладе словами, только б не было войны. И что? Навод сегодня не ожидаете зауважить, что уго стоит на пороге Третьей мировой и разжигая ее с наукливой сгоды россиян Путин. А как такого не сдарилось, треба было ранее народом всех наших краин тримать свою родную уладу на коротком поводке, как далеко не бегала, как завсёды была на глазах, как не привыкала к золотому унитазу и не огорожилась от людей велизарным забором. Как не только не имела права принимать злочинные законы, позволяя уживать сброю супрот своего народа, а как боялась навод образить человека, как несла отказность за кожный рубель, как думала головой, а не бряцала сброей. Коли вы думаете, что беда вас мне, коли Путин почти присоединяет до себе земли Украины, то вы, шановные, помыляетесь. Лукашенко уже давно сдал вас всех с потрохами, и русскоязычных, и белорусскомовных. Вы навод не ведаете, какие погоднения он подписал с Путиным. И памятайте, самая тяжкая праца – это борьба за мир у мирный час. Коли есть махчимость доброй есть и солодко спать, и ни об чем не турбоваться. Татьяна, Менск.
266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подзею у Беларуси, Украине и свете. Чему белорусские улады практически нияк не говорят на конт военной интервенции России в Украине? И як вы лечите, Беларусь повинна отреаговать на это? На такое питание отказали жыхары Гомеля.
Белорусские власти оказались в таком положении, когда не поддержать Россию, значит, снова кинуть камень в адрес своего союзника, а поддержать Россию, значит, поддержать интервенцию. Белорусская власть находится в таком наклоненном положении, чтобы она не сказала, все ей во вред.
Наши власти не будут слушать. Я так вообще в шоке от этого беспредела, что происходит там.
Я думаю, то, что Лукашенко не хочет лезть, рвать эту Украину на части. Там у них война это идет. Я думаю, не хочет просто вместе.
Думают, что сказать. Наверное, придется сказать, как же соседи должны реагировать на то, что происходит в соседней стране. Наверное, думают, как повыгоднее точку зрения свою дать.
Военная интервенция. Надо народ спасать. Украинский. В Москве идут митинги, у нас пока нету.
Да я думаю, что пока выжидают, как ситуация будет разворачиваться. Хотя не исключаю, поскольку у них заключен союз, что могут даже вплоть до того, что послать солдат туда, белорусских. Но еще есть, думаю, одна причина. Боится Лукашенко раскачать ситуацию внутри страны до повторения известных событий.
Думаю, они свою позицию еще никак не выработали. Понимаю причину, это потому что столкнулись интересы. Кто победит, того уже и поддерживать. Соседи должны сказать свое мнение, это свое отношение какое-то.
Меркование людей на гомельских улицах. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Беларусь развитывается с народным поэтом Рыгором Барадулиным. Некольки тысяч человек пришли на церемонию развитания в Менску. Поэта хавают у ягоных родных мястинах на Ушатшине под бел-червоно-белым стягом. Державный секретар США Джон Керри приехал сегодня у Киев с шерогом пропановов, накированных на подтримку новых уладов Украины у их намаганиях интегровать краину с Заходом и супротивляться российской агрессии. Ситуация в Украине робится темой мясцовых выборов у Беларуси. Амбассадор России у Раде Безпеки ААН Виталь Чуркин у своем выступе переблытал прозвище лидера колишней организации украинских националистов. Шухевич зарабился Шушкевичем. У нашей программе реакция экс-старшини Верховного Совета Беларуси Станислава Шушкевича. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Хвилин про 15 у передачи «Свобода без гальштука» про то, что изменится подчас российско-украинского конфликта увага международной супольности до порушения у Беларуси. А зараз на шарзе наша экспертиза. Какие дилеммы в связку с российско-украинским конфликтом повстают перед официальным Менском? Как оценить позицию керавництва Беларуси? Чи варто белорусским уладам уносить певные изменения в свою политику? Эти вопросы обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы керавник аналитического проекта «Беларусь Security Блог» Андрей Поротников и политолог Виктор Марцинович. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Российско-украинский конфликт идет по шляху эскалации. Фактически мы можем сказать, что появился новый всесветный кризис. Але вельми показально, что на постсоветской просторы иншие краины постсоветские этого конфликта амаль не зауважают. Во всяким разе неких выразных заявов керавництва и официальных органов постсоветских держав на этот конт не зауважим. Может, они и были, але они мусить были такие, что никто их не зауважил. Вот что до Беларуси? Слышите вы, что тут перед официальным Менском возникла некая певная дилемма? Ти никакой дилеммы нема. Ти есть союзник Россия, и его треба подтримливать, и кропка, и никаких тут особливых проблем нема. Як вы лечите, господар Поротников?
По-перше, я лечу помилковым в огле саму трактовку белорусско-российских отношений, как союзнические. Никакого союзничества помеж Беларусью и Россией никуда не было и не будет. Тому мне сдается, что все ж таки кожный из правителей СНД, особливо там, где находятся российские войски, зараз примирая эту ситуацию на себе. Это и проблема Казахстана с полночными российскомовными областями. Это и проблема лезгинской меньшинства в Азербайджане, до речи, про якую у нас мало ведомы. Але який час от часу вельми выступает за узъединение с Россией. Это может быть проблема российско-мовной громады у Кыргызстане. Тому такая тишина бывает.
для Беларуси? Какие тут проблемы возникают?
Проблема возникает у тем, что Россия ворвалась фактично в Сябровскую Украину. Украина, конечно, николи не была хаурусником России, але она не была и противником, и ворогом, навод приюшенки. Это Сябровская Украина. И коли так поводит себе с сябрами, то, ну, разумело, что чекать от Кремля некой адекватной политики не выпадает. Тому я думаю, что официальный Минск у некоторой ступени у прострации. Но, принамсі, я не думаю, я абсолютно уверен, потому что есть информация.
Господар Марцінович, вось мы почули от господара Поротникова такий радикальний погляд, що Білорусь і Росія ніколи не були союзниками. Хоча цілий шерох неких домовленостей, які фіксують цей союзницький статус. А яка ваша думка? Чи є певні дилеми, які сьогодні устають перед білоруською вонковою політикою у зв'язку з цим кримським чи українським кризисом?
Я воспринимаю ситуацию кардинально по-иншему, чем вось озвучил господар Поротников. Той пункт гледжання, який он нагучил, он был бы актуальный, коли б Беларусь была звычайной державой. Каб яна сыходила с звычайной человеческой логики. У белорусского истеблишмента логика трохи іншая, она больше эффективная. И эффективность лягает в том, что мы, например, являемся хаурусниками из России, не быто, так? Однако наша позиция по Осетии и Абхазии до этого не высветленная. И вось у этом выпадку, то, что мы бачим зараз, то и вагание, какое мы бачим, на мой погляд, обумовлено, обґрунтовано не тем, что Беларусь у прострации, а тем, что Беларусь чекает своего хода. И ход в Беларуси будет у тем, что завсёды на международной арене за любым кроком Беларуси стоял певный интерес. В этом смысле можно сказать про то, что это эффективная там политика, там политика, якая сконцентрована на властных интересах. Например, по выпадку с российско- украинским конфликтом интересов вельми шмат. По-перше, мы чакаем, коли один из боков, в даденном выпадку, казал бы, ширей, не Украина, чи Россия, а Евразвяз и США, чи Россия, пропонует нам некую затекавленность за то, как мы подтримали. Вось знову задаю приклад за Осетии и Абхазии, в России просто не хапило грошей, как Беларусь стала на бок России. Пусть то же самое может отбыться и тут. До момента, покуль интерес не будет пропонованы, позиция будет такой, так, мы хаурусники из России, однако, как, сдается, позавчора огучил представник белорусского внешнеполитического ведомства, наша позиция полягает тем, как с докторами не зарабить дренно. В этом смысле любой конфликт на постсоветской просторе потенциально является интересным для Беларуси, потому что она может з гэтага канфлікта атрымліваць пэўныя крокі, якія будуць вось на карысць Беларусі.
Сапраўды, міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей падчас візіту ў Латвію і Літву, даючы інтэрв'ю медыям гэтых краін, пракаментаваў пэўным чынам сітуацыю вакол Украіны. Учора адбыліся перамовы паміж Александрам Лукашэнкам і Владзімірам Пуціным, і мы маем інфармацыю, праўда, з расійскага боку пра змест гэтых перамоў. Як можна пракаментаваць пазіцыю Беларусі, якая ўжо некім чынам нам прогучала, чи сапраўды яна сведчыць про тое, что офіцыйны Менск знаходзіцца ў прастрацыі, як вы, спадар Паротнікаў, сказалі. Калі ласка, спадар Андрэй.
По-перше, я хотел бы звернуть увагу час, яким была вывешена обвеска о перамовах. Это 23.10 по Москве. Можно сказать, что фактично зараз Кремль працует в режиме круглосуточном, и я думаю, что это так само показчик того, что ситуация развивается далеко не по кремлевским сценариям. А как можно прокомментовать молчание Беларуси? Тем, что белорусские влады не разумеют, что уголь отбывает на Украине, потому что все же таки идея информационная, ведь мощная кампания сбоку России. И тому взяли некоторую паузу, как некоторые вести дыхание и больше ситуация просветлится. А на конт того, что белорусская политика внешняя, и она вельми прагматичная в плане отримать некие гешефты, то я хотел бы звернуть увагу, что она прагматичная в том плане, что и ожидание отримать гешефты. А лишь с гешефтами никак не надо отримовывается. Украина в том годе мы с ее имели товарозворот 7 миллиардов доляров, позатым 8 миллиардов доляров. И это одна из нешматликих краин, с якой у нас становится сальдо гандлевого баланса. Тому зрозумело, что Россия тут не к нам не зможе компенсовать, скажем, признание ворвания в Украину и, отповедно, крах двухбаковых гандлево-экономичных взносов. У России попросту нема таких грошей.
С подрапоротников, але вось з вуснаў Владимира Макея прогучали такие тезисы, что Беларусь выступает за территориальную целостность Украины, Беларусь супраць югославизации Украины, то бок распаду, а менавіта такі курс зараз бере Россия. То бок, гэта такая мягкая критика Москвы, ці что?
Ну, фактично так. больш жорстка крытыкаваць не стае ресурсам.
Навіны свабоды.
Што, дзе, калі, як і чаму.
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце. Свабода.орг.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, як расейска-украінскі канфлікт уплывае на замежную палітыку Беларусі. У перадачы бяруць удзел кіраўнік аналітычнага праекту «Беларусь Security Blog» Андрэй Паротнікаў і палітолог Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Господар Марціновіч, як вы пракаментуеце заявы Макея і, ну, скажам так, змест телефонных перамоваў Лукашэнкі з Пуціным, хоць і ў інтэрпрэтацыі расійскага боку?
Заяву Макея можна інтэрпрэтаваць такім чынам, што зараз уся заходнееўрапейская палітыка сыходзіць з пастулату пра тое, што Беларусь гэта Расія, што беларуская знешняя палітыка кіруецца з Москвы. Па заяву Макея падаю сігналь пра тое, што вось калі вы вельмі жадаеце, калі вы нешта прапануеце, мы гатовыя весці вашу лінію, мабыць, так, таму што заява сапраўды вельмі двухсэнсоўная. Па-другое, вяртаючыся да тэзы пра тое, што Беларусь заўсёды чакае ўласнага інтарэса, хацеў бы зазначыць, што мы чулі заяву Сікорскага і наогул замежных міністраў ЕС падчас Майдану пра тое, што вось Украіну хуткім часам будуць запрашаць у ЕС. Дык вось у гэтым кантэксце вельмі востра будзе пастаўлена пытанне, і ўжо, мабыць, ставіцца на ўзроўні МЗС, пра дэмаркацыю беларускай-украінскай мяжы, якая не адбылася. Таму Украіна зараз вельмі моцна залежыць ад Беларусі. Расія вельмі моцна залежыць ад Беларусі, таму што Беларусь пакуль што не схіляецца на яе боку гэтай бойцы. Я вайну і гэта пакуль не буду называць. Таму абодва бакі зацікаўленыя ў красюткай і такой, здаецца, слабой Беларусі. Па маім адчуванні, Беларусь зараз будзе чакаць нейкіх прапаноў ад адных і ад другіх, а потым вылічваць, што ёй патрэбна. Таму што з аднаго боку мы бачым, што фактычна Расія можа парушыць суверэнітэт і цэласнасць незалежнай краіны, што праз 10 год, праз 5 год, праз 1 год гэта можа адбыцца з Беларусю. Гэта вялікая небяспека. Гэта з аднаго боку. З другога боку ёсць прагматычная зацікаўленасць у тым, каб атрымаць нейкія задавальненне сваіх уласных інтарэсаў. І ёсць прагматычнае зноўку адчуванне таго, што гэта вось не нашая гульня.
Вось абодва мае суразмоўцы кажуць, што пазіцыя Беларусі ў гэтым канфлікце прагматычная. Яна кіруецца уласным інтарэсам. Ну, падаецца, гэта нармальная банкавая палітка для любой краіны. І з папярэдняга досведу мы ведаем, што звычайна калі абастраюцца адносіны паміж Расіяй і Захадам, то Беларусь заўсёды выйгравала ва ўсякім разе раней, таму што атрымоўвала некія дадатковыя дывідэнды, дадатковы гешэфт, як тут было сказана, за геапалітычную лаяльнасць. У асноўным ад Расіі, але напрыклад і ад Захада, вось падчас расійска-грузінскай вайны 2008 года, калі Захад фактычна гатоў быў пачаць размарожванне адносін з Беларусію і нават крэдыты МВФ атрымалі. А вот як цяпер? Ці сапраўды Беларусь можа атрымаць некія дывідэнды? Ці тут жа можа ўзнікнуць пытанне і па-іншаму, не толькі пернік, але і бізон, скажам, Расія можа паставіць ультыматум, альбо падтрымка Расіі, альбо не будзе крэдытаў, а мы ведаем, што сёння для Беларусі вонкавы крэдыт крытычна важна гэта пытанне выжывання. Дык ці атрымае сапраўды Беларусь дадатковыя дывідэнды ад гэтага супрацьстаяння? Спадар Паротнік.
Я упэўнены, што ніякіх дадатковых дывідэндаў Беларусь не атрымае, яна атрымае дадатковыя праблемы. Таму што зараз і для Захада, і для Расіі пытанне нумар адзін – гэта Украіна, і ўсе рэсурсы наяўныя, і гіпатэтычна магчымыя будуць кінуты менавіта туды, не да Беларусі. Мы задатка маленькая велічыня сусветнай і рэгіянальнай нават геапалітыцы, каб на нас нешта там звярталі асабліва такую шыльную увагу і імкнуліся перацягнуць нас на свой бок. Мы слабыя, маленькія, і мы ні для кога не цікавы. Давайте урэшце і рэшт будзем рэалісты. А праблемы могуць быць, гэта праблемы перш за ўсё эканамічнага плана, калі там сітуацыя працягнецца, так як яна працягваецца, гэта і зніжэнне нашага экспарта ва Украіну, і зніжэнне нашага экспарта ў Расію, бо калі пачне падаць расійскі рубель, то па нас гэта адназначна даб'ецца.
Господар Марцінович, ось ви казали, що Білорусь вигадує, яким чином можна отримати некі додаткові ресурси. Але так вигадуючи, можна отримати не нечто додаткове, а нечто стратить, коли, наприклад, той чи інший бок поставить питання ультимативно, ну, наприклад, Росія. Або підтримка нас, або не буде кредиту. Як ви лічите?
Сам характер этого пытания ее на корысть Беларуси. Коли яны привяжут финансовую поддержку Беларуси до пытания по Украине, ну, это значно больше приемное становится, чем коли яны привязывают финансовую поддержку до приватизации белорусских предприемств, например. Цалком на корысть Беларуси та ситуация, что фактично Россия зараз позбавилась одного из найбуйнейших хаурусников. И выглядит, что позбавилась на вельми протяглый час, что Украина зараз у тым лику у межах супрацьстаяння агрэсіўнага ціску з боку Пуціна, яна назаўсёды вызначаецца са сваім геапалітычным імкненнем. І ў гэтым сэнсе з Расіяй зараз застаюцца толькі Казахстан і Беларусь. Нават, мабыць, і Арменія будзе зараз вагацца і хутчэй да ўкраінскага боку будзе сімпатызаваць, таму што, ну, занадта нахабная паводзіная Расіі. А за такія сімпатыі, за хаўруснішаства такое патрэбна плаціць. І гэта цалкам на нашую карысць. Можна зноўку нагадваць пра тое, што мы апошнія на постсавецкай прасторы, а даныя браты і гэтак далей. І у нас зараз фінансавы крызіс, фінансавыя праблемы, дайце грошаў.
Прогучала передача «Экспертиза свободы» на тему, як російсько-український конфлікт впливає на заміжну політику Білорусі. В передачі удзельнічали керівник аналітичного проєкту «Білорусь Security Blog» Андрій Парутніков і політолог Віктор Марцінович. В його передачу – Валер Карбалевич. Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Беларусь развітується з народным поэтом Рыгорам Барадуліным. Некалькі тысяч чалавек прыйшлі на цырымонію развітання ў Менску. Паэта хаваюць у ягоных родных мясцінах на ўшачэнне пад бел-чырвона-белым сцягам. Дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керы прыехаў сёння ў Кіеў з шэрагам прапановаў, накіраваных на падтрымку новых уладаў Украіны ў іх намаганнях інтэграваць краіну з Захадам і супрацьстаяць расійскай агрэсіі. Сітуацыя ва Украіне робіцца тэмай мясцовых выбараў у Беларусі. Амбасадар Расіі ў Радзе бяспекі ААН Віталь Чуркін у сваім выступе пераблытаў прозвішча лідара колішняй арганізацыі украінскіх нацыяналістаў. Шухевіч зрабіўся Шушкевічам. У нашай праграме рэакцыя экс-старшыні Верховнага Савету Беларусі Станіслава Шушкевіча. А зараз на чарзе «Свабода без гальштыкаў». Ці зменшыцца падчас украінска-расійскага канфлікту ўвага міжнароднай супольнасці да парушэнняў у Беларусі? Ці паўторыцца сітуацыя з непрызнаннем Беларусі ў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, што дало часовае паляпшэнне адносінаў з Еўразіязам і фінансавыя дывідэнды? Ці можна казаць пра паляпшэнне іміджу Аляксандра Лукашэнкі на фоне украінскіх падзеяў? У перадачы «Свабода без гальштыкаў» гэтыя тэмы абмяркоўваюць аглядальнікі беларускай і расійскай свабоды Сергей Навумчык і Ігар Памяранцаў. Вядучая Ганна Соус.
Коллеги, я, во-первых, хотела бы сгадать вчерашнюю размову с Юрием Дыркахрустом, нашим оглядальником. Юра говорил про то, что я не выключаю, что в выпадку так может отбыться, что Александр Лукашенко, не призная российский Крым, повторится ситуация с Паўднёвай Осетией, с Абхазией, и он просто отримает великие дивиденды от Европейского Звязу, и в этот же момент он может вызволить политвязнев, и в вынику он отримает и подтримку, и финансовую, и моральную от Евразвяза, и может быть фактично легитимизованный. А Сергей, на вашу думку, это верогодный такой сценарий?
Ну, во-первых, я переконана, что Лукашенко – это полная марионетка Москвы. Конечно, у...
А я не признал...
А мы не ведаем, может быть, в Москве это было и выгодно. Каб ты ей сателит, калі признал бы цалком, но это вельми так выглядая. А вот не признал. Конечно, у него есть полная автономия у денег, значит, але он робит то, что ему скажут. Правда, что беспречно, что вот после этой агрессии Путина в Украину, он уже, Лукашенко не то, что не диктатор номер один, але он уже не такая зловесная фигура номер один, как, скажем, был до гэтага ўжо ёсць значна большы па маштабах, гэта Пуцін. Ён ужо так апынуўся ў яго ў цені. І тут, канешне, Лукашэнка можа паіграць, тым больш што Еўропа не мае еўрапейскай звязы, мае наваць Брусель не мае ніякай канцэпцыі адносінаў з Лукашэнкам, то ўжо, так сказаць, 20 гадоў яны не маюць гэтага. А з другога боку, да, канешне, можа ён штосьці тут атрымаць, толькі гэта будзе звязана не з прызнаннем, альбо не прызнаннем з Крыма, але вот з тым, што вы сказалі, калі ён вызваліць палітычных вязняў. Вот калі ён вызваліць палітычных вязняў, сапраўды для яго могуць быць пэўныя паслабленні і пэўныя эканамічныя прэферэнцыі.
Вось у гэтай хвіліны, калі запісваецца наша перадача, Александр Лукашэнка ляціць у Маскву на паседжанне еўразійскай камісіі, там ён будзе з Владзімірам Пуціным і Назарбаевым. Як ваш прагноз? Магчымы такі сцэнар? Что отрывает дивиденды с непризнания российского Крыма?
Я не политолог, я писатель. Я исхожу из прецедентов исторических. Я в детстве, в юности жил в Черновцах. Это западная Украина. В Черновцах можно было принимать румынское телевидение. И я напомню нашим слушателям, что румынские диктаторы, сначала Георгию Деж, а потом Чаушеску, они ввели такую автономную политику в пику Кремлю. Отчасти. В результате действительно Румынии удалось получить кое-какие привилегии у Запада, точно так, как и Югославии в свое время. То есть такая схема может работать, но я сейчас говорю о прецеденте 60-х годов и даже конца 50-х годов. Как все это обернется сейчас, когда время течет гораздо скорее, я бы не стал предсказывать. Но я знаю, что вот мы, жители Черновцов, были в выигрыше, потому что румынское телевидение, например, транслировало высадку американцев на Луну. Это грандиозное было событие. А весь Советский Союз этого не видел по идеологическим причинам. Мы в Черновцах могли смотреть французских певцов, шансонье. Я знал с детства имена Саша Дистель, о которых никто не подозревал в Советском Союзе. Значит, я просто говорю о таких, то, что по-английски называется side positive effects, побочные положительные. Поэтому вот я вижу эту ситуацию с точки зрения новой европейской истории. На этом можно работать, на этом можно играть.
Ну, например, коли больше сучасную параллель провести с теми выгодами, невыгодами, то теперь россиянцам могут закрыть визу в развяз, а белорусам на два розыгрыша полегчение. Ну, это такой примитивное вымерение.
Нет, правильно, господин Наумчик правильно сказал, что для этого Лукашенко должен пойти на какие-то компромиссы и уступки. Например, отпустить политзаключенных. Поскольку для западных стран наличие политзаключенных – это один из главных критериев качества демократии в стране.
Я могу сгадать шерох ситуаций, когда Александр Лукашенко вельми добра выкарыстоўваў на сваю карысць крызісную сітуацыю ў свеце. Яму проста шанцавала. Давайте згадаем прэзідэнцкія выбары 2001 году ў верасні. І тады ніхто ў свеце не гаварыў пра фальсіфікацыі на іх, паколькі праз дзень пасля іх завяршэння адбыўся тэракт 11 верасня ў Амерыцы. А 2002 год, дэпартацыя з Менску Хакамады і Барыса Нямцова. І падаецца, гэта адбылося ў дзень, а ўвечары тэракт на Дуброўцы. А тэракт у лондонскім метро за дзень да гэтага вельмі рэзкая заява тагачаснага дзяржсакратара США Кандалізы Райс. І таксама ніякага розгалусу, таму што весь свет глядзіць на тэракт у Лондоне. Яшчэ адзін тэракт у Беслане, за дзень да гэтага, ці за два дні, уведзеныя санкцыі супраць беларускага інфабанку, і важная заява Маккейна на канферэнцыю ў Рызе пра новую палітыку США да Беларусі. І ўсё гэта таксама абсалютна губляецца да гэтага ўвага ў свеце. І многія прыхільнікі метафізікі ў Беларусі кажуць пра невыпадковасць такіх супадзенняў і пра тое, што Александр Лукашэнка, можна так сказаць, мае здзелку з д'яблам. Вы верыце, Ігар,
для дыктатараў? Для начала надо паверіць в Бога, а паверіў в Бога, ты невольна і верыш в яго апанента, в д'явала. Я бы предпочёл другую терминологію, это сілы добра і сілы зла, это універсальная терминологія. Я сейчас вот вспоминаю о романе Маркеса, да, латиноамериканского гения. Роман этот назывался «Осень патриарха». Ну, Маркес – это классик магического реализма. И этот роман написан в духе магического реализма. Ну, диктатор правит более 100 лет. Ну, это уже это магическое. А вот всякие детали, как он правит, это уже скорее реализм. Вот эта атмосфера, видите ли, магии вокруг диктатора, она естественная реакция человека художественного, художественно чуткого. Поэтому Маркес не случайно выбрал образ диктатора. Маркес человек Латинской Америки. Это страна диктатуры. Это такая испанская генетика. Ну, отчасти португальская, но в общем испанская генетика, когда генерал приходит и захватывает власть. И Маркес очень тонко чувствовал вот все эти перипетии и нюансы диктатуры. Я напомню, например, что вот его диктатор, патриарх, он бродит по своему дворцу, и у него такой холодный рыбий взгляд, которого все абсолютно боятся. И вот там ключевое слово, по-русски это звучит вульгарно, вот он имеет страну, он имеет народ, он имеет служанок, причем он их имеет, не снимая штанов. В этом как раз и есть сущность диктатуры, я думаю, в насилии. Насилии и, даже прямо говоря, психологическом изнасиловании. Это то, что происходило в Советском Союзе десятилетиями. Изнасилование главным образом мужчин. Сломанная психология мужчин. И мужчины, потому что им стыдно, они говорят, а все по обоюдке, меня никто не насиловал. А потом они насилуют близких своих детей и жен. И вот эта атмосфера насилия, которую порождает диктатуру, она в конце концов разрушает личность, разрушает нацию, разрушает государство. Но вот я думаю, я бы рекомендовал тем, кто интересуется психологией диктатуры, перечитать или прочесть роман Габриэля Маркеса «Осень патриарха».
Садар Игар, проводить параллели с знакомитым твором Маркеса. Сергей Учора, вы написали блог, яким провели параллели с не менее знакомитым твором сусветной литературы Фаустом Гёте. И такие провокационные заголовок нам отдали, что это про Лукашенко у Европе. Ці вірите ви у зділки з д'яблом?
У житті, ну, це треба питати у д'ябло і у Лукашенки, яка у їх там була та все зділка. Я сподіваюся, мені не доведеться зустрітися ні з тим, ні з іншим. Ну, це Лукашенко може бути на суді над їм. Для мене безперечно, і я погоджуся з Петром Помиранцем, що, звісно, Лукашенко особляє собою чорні сили. Причому я от можу привести таку аналогію. Я все ж таки його ведаю з 90-го року. У мене з перших, от навіть не дзьон, а з перших хвилин з ім, так сказати, ну, самовління, була от така відчування адренання. Він вельми темний чоловік, Лукашенко. У його вельми такий темний, я б сказав, одночасно мутний погляд. Він просто, я не пам'ятаю, каб він сміявся, ну, от по-доброму сміявся. Він тільки підхихикував, так сказати, Заправда, это что-то такое, ну, человек, который поднялся однекуль вот оттуль с пекла. От него шла, я не фанатик этих, так сказать, вот разных теорий, але заправда, от него, ну, певная такая злая, черная энергетика шла. Для меня даже это было дивно, как нібито не дурные люди у нашем Верховном Совете, как они его могли подтримывать, бо тут не треба быть неким аналитиком, чи, скажем, там, не знаю, дипломованим психиатром. Это было ясно, что это черное. И в 94-м годе, когда вот были президентские выборы, не на самих выборах, а за два месяца до этого, когда начали собирать подписи, просто, ведаете, вот у меня было ощущение, что я нахожусь, что зараз 69-й год, я сижу с батьками у Витебском кинотеатре «Кастрышник», темная зала, идут опошние финальные сцены фильма «Гоголя Вий», и вот когда там в этой церкви з усіх гэтых шчылін павылізалі гэтыя вурдалакі, гэтыя, так сказаць, гномы, гэтыя паўціні, нейкія такія здані. Вот просто все чорнае, што ёсць у народзе, выпалзла у 94-м годзе і пайшло за яго агітаваць, збіраць подпісы.
Калі яго зараз... Світа.
Яго на... Не, світа там Булагаў, Ганчар, Федута былі каля, але вот я кажу пра гэты люмпін. Вельмі падобны на іх вот гэтыя цітушкі, і гэтыя вот, так сказаць, ну, люмпінізаваныя элементы, якія мы бачым зараз па тэлебачанню, грамяць там адміністрацыі, б'юць людзей. Я просто быў здзіўлены, адкуль вот такое чорнае, мне як бы гэты вот, ну, бог гэтага народа, вот гэты бог, я яго не бачыў. І сапраўды тут пайшло. Ну, але ўсё ж такі мы з літаратуры ведаем, што нас літаратура вучыць, што ўсё ж такі сілы добра яны перамагаюць. Я думаю, што ну так, але часцей. Таму я тут веру, што добро пераможа зло.
Пісьменнік Ігар Памеранцаў, аглядальнік свабоды Сергей Навумчык і я Ганна Соус. Мы гаварылі пра тое, як доўга можа шанцаваць дыктатарам. І я хацела б завершыць гэтую перадачу цытатай з першага прэзідэнта Чэхаславаччыны Томаша Масарыка. Дыктатары заўсёды выглядаюць нядрэнна да апошняй хвіліны.
Прагучала перадача «Свабода без гальштуку» пра тое, ці зменшыцца падчас расійска-украінскага канфлікту ўвага міжнароднай супольнасці да парушэнняў у Беларусі. З перадачы бралі ўдзел аглядальнікі беларускай і расійскай «Свабоды» Сергей Навумчык і Ігар Памеранцаў. Дала перадачу Ганна Соус.
Свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Шаноўныя слухачы, на гэтым радыё «Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31 і 49 метраў. Ад 21 гадзіны да поўначы і ад 7 да 8 раніцы слухайце нас на сярэдніх хвалях 612 кГц або 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».